Это подкаст «Слышали новость». У микрофонов Алексей Тимофеев и Олег Обухов, обозреватели «Радио Спутник». Олег, привет.
Привет, Алексей.
С нами на связи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Геворг, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вашингтон анонсировал расширение санкций против «Северного потока-2». Госдеп намерен вводить ограничения в отношении компаний, которые помогают модернизировать или устанавливать оборудование на суда для укладки труб. Вот в Госдепе призывают Москву отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны. Каким образом, на ваш взгляд, Россия, во-первых, использует свои энергоресурсы для давления, а во-вторых, может ли Москва отказаться от этого вот якобы давления, по мнению Госдепа?
Ну, Россия на самом деле действительно использует свои ресурсы для давления на другие страны просто потому, что их продает. Понимаете? Если ресурсы продают не Соединенные Штаты, то это инструмент политического давления. Если сжиженный газ навязывают американцы Европе, навязывают.
То это экономически выгодная сделка.
Да. Мире. Да, конечно. Это Трамп, такая внешняя политика в стиле Дональда Трампа, хотелось бы сказать, но на самом деле не только в стиле Трампа, просто Трамп об этом говорит публично и цинично, что да, это выгодная сделка, потому что выгодно Америке. А предыдущая американская администрация, тот же, например, Барак Обама, публично это не говорил, то есть делал то же самое, но публично этого не говорил. За что, конечно, спасибо большое Трампу. На самом деле, все вот эти вот заявления, все оправдания, все объяснения наших американских друзей, знаете, вот все больше возникает такое ощущение, что мы живем в каких-то параллельных мирах. То есть попытка каждый раз, когда ты пытаешься рационально осознать мотивировочную часть их заявления, начинается взрыв мозга. И ты понимаешь, что ты можешь, когда ты пытаешься это делать, ты понимаешь, что ты не сможешь осознать, только если сможешь осознать только в том случае, если ты опустишься до уровня каких-то украинских инстинктов, например. Вот только на этом уровне, наверное, можно принять, что да, американцы правы, просто потому что об этом говорят американцы. Но мы все-таки, к счастью, пока до этого не упали и падать не хотим. Поэтому единственный способ, как на это все счастье реагировать, просто игнорировать.
Да, мы еще сегодня поговорим, вот, собственно, о реакции и так далее. А пока вот все-таки о расширении вот этих санкций. Теперь они, как я повторюсь, будут вводиться в отношении компаний, которые вот модернизируют или устанавливают оборудование на корабли, которые прокладывают трубы. Насколько новые ограничительные меры могут усложнить строительство газопровода?
Ну, на самом деле усложнят, потому что большой привет всем тем, кто говорил, что мы можем все покупать на Западе, что нам нужно. Российской Федерации сложно закончить трубопровод своими силами, даже нашим трубоукладчикам. Все равно нужны какие-то компоненты будут зарубежные. А если любой поставщик, он, конечно, будет понимать, что он будет находиться под, может попасть под американские санкции. И это будет его сдерживать от сотрудничества с Россией. На самом деле, понимаете, здесь в какой-то степени санкционная политика базируется на разделяй властвуй. Каждый раз отдельные компании вынуждены учитывать американские незаконные требования в своей операционной деятельности. Не только в России, но и в Иране, в других странах. Китаем и так далее. Вот вместо того, чтобы всем вместе встать и сказать, нет, стоп, хватит, мы эти действия учитывать не будем. А если американцы их будут вводить, то мы будем коллективно вводить санкции ответные против США, тогда и только тогда американское санкционное давление может быть остановлено.
А такое когда-нибудь, возможно?
Нет, Евросоюз пытался.
Да, но и получается, что
делать.
Евросоюз пытался, и то он как бы это очень скромно и невнятно делал. Вот. И возможно, что Евросоюзу нужно было сначала подготовить компанию вместе с собой, чтобы более, скажем так, массово наступить на позиции Соединенных Штатов.
То есть Евросоюз не смог это даже сделать в своем кругу, чтобы защитить европейские компании от законной, абсолютно законной деятельности в Иране, потому что против Ирана ЕС ничего не вводил. Ну, скажем так, экономические санкции серьезные не вводил. о чем тогда говорить, о каком-то многостороннем сотрудничестве? Именно отсутствие этого сотрудничества приводит к тому, что американские санкции, какая бы ни была бы глупая их мотивировка, они эффективны. То есть, действительно, компании стран третьего мира, второго мира, даже Китай, всемогущий Китай, который вроде бы как бы уже давно должен был понять, что нельзя давать слабину перед американцами, иначе тебя всего съедят. Даже китайские компании соблюдают американские санкции.
Но давайте попытаемся пофантазировать на этот счет, насчет этого, насчет трубы и газопровода. Могут ли американцы создать такие условия, при которых, в принципе, невозможно будет дальнейшая прокладка труб, и вообще вопрос Северного потока-2 закроется? Просто его не будет. И готовы ли к этому европейские партнеры «Газпрома» и сам «Газпром»?
Вы знаете, вряд ли. В смысле, вряд ли смогут, они вряд ли готовы. Потому что «Северный поток-2» уже почти завершен. Деньги под него выделены, труба проложена, контракты в разработке, или, наверное, уже скорее даже заключены. В этой ситуации максимум, что могут сделать американцы, это максимально затянуть постройку, что они так сделали уже. Но учитывая, что осталось проложить немного, Россия это проложит своими силами, а Германия не будет отказываться от «Северного потока-2», учитывая хотя бы даже те экономические бонусы, которые Берлин получает от проекта. Я аж молчу там про всякие политические, статусные моменты и так далее. В этой ситуации вряд ли, очень навряд ли, Соединенные Штаты могут остановить постройку. Да и к тому же поймите, что в следующем году американская внешняя политика будет несколько попроще. Я не скажу, что там будут с Россией дружить, я не скажу, что там будут прекращать давить Европу. Нет, но там будет Америка будет заниматься скорее внутренними делами. Потому что кто бы ни победил на выборах 2020 года, Трамп или Байден, Америка будет еще более расколота.
Но это все так, но мы слышали о том, что Соединенные Штаты будут сосредотачиваться на внутренних проблемах на предыдущих выборах. Собственно, внутренние проблемы был лозунгом Трампа. Будем строить мосты, инфраструктуру, вернем производство и так далее. Но мы видим, что...
Нет, это было внутреннее развитие. Это было внутреннее развитие.
А теперь как бы сшивание, да, должно происходить.
А сейчас абсолютно правильно. Да. Сейчас это сшивание. Да. Сейчас речь идет о том, что Соединенные Штаты должны предотвращать раскол, а не заниматься внутренним развитием. Вы можете заниматься внутренним развитием, можете не заниматься внутренним развитием, как хотите. Но, извините, преодолевать раскол вам необходимо в любом случае, иначе просто у вас страна, ну, я не скажу, что страна не будет, это слишком громкая фраза, иначе страна погрузится в колоссальнейший внутренний кризис. Мы все видим прекрасно, да, как сейчас Трамп готовит почву, я не скажу, что он будет это делать, но он готовит почву для оспаривания итогов выборов в суде.
Но еще одна такая американская скрепа, продолжение предыдущей темы санкций. Россия – один из величайших разрушителей глобального интернета. Такой формулировкой госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал обвинение американского Минюста и британского МИДа в отношении шестерых россиян, подозреваемых в атаке на Южнокорейскую Олимпиаду, французские выборы, американские больницы, энергосистему Украины, какую-нибудь крепость 17 века.
Можно продолжить.
В общем, Майк Помпео призывает мировое сообщество поддержать обвинение американского Минюста. А мировое сообщество-то отреагирует на эти призывы?
Нет, но если мы считаем мировым сообществом группу западных стран, которые обвиняют весьма аргументированно, логично, прямо на 5 с плюсом, обвиняют Российскую Федерацию в том, что она травила Навального оружием массового поражения, и при этом не то, что никто вокруг Навального не умер, сам Навальный не умер, а чудесно воскрес, то, наверное, эти поддержат. Эти поддержат что угодно. Что же касается остального мирового сообщества, других стран, то, знаете, я не уверен. Более того, если уж говорить о том, кто разрушает глобальный интернет, то это разрушает Америка. Потому что Соединенные Штаты, вместо того, чтобы развивать и делать промоушен, продвигать, то есть некие единые интернет-площадки, глобальные интернет-стандарты, там, ну, типа Ютуба, Фейсбука и так далее, занимаются дискредитацией этих площадок. Все вы прекрасно знаете очень свободолюбивом поведении того же Ютуба на российском рынке, когда он блокирует каналы.
Да, российские каналы, да, российские СМИ, да.
Структур, да. И когда и Facebook, который занимается тем, что он блокирует все антиукраинские, например, заявления, ну, например, там, не знаю, с фразой «хо-хоу», ты человек сразу может улететь в бан, причем надолго. Это прекрасное проявление свободы слова на глобальных площадках, которое побуждает людей, желающих высказывать свою точку зрения, искать другие альтернативные площадки и уходить от глобальных площадок в национальные площадки.
Геворг, ну там, вы например, как-то, Facebook, простите ВКонтакте меня, да, простите, что перебиваю, но мы как-то, знаете, с одной стороны, я разделяю некий серьезный подход к подобного рода заявлениям внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки. Но с другой стороны, когда россиян обвиняют, вот я позволю себе процитировать, значит, вот эти шесть человек, которые сотрудничали, работали или работают в ГРУ, они, по мнению Министерства юстиции Соединенных Штатов, намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, запятая, ответным действием, ну, действовали в ответ, запятая, или другой дестабилизации. Просто непонятно совершенно, как к этому относиться. То есть теперь можно приплетать вообще все, что хочешь, и призывать мировое сообщество. И как вы сказали, что ну и это все подействует, и там на Германию, на Францию в первую очередь. Великобритания это как бы априори Соединенными Штатами в этом русле действует. Ну и как против этого... Ну, то есть против лома нет приема, создается ощущение, нет?
Ну, знаете, с одной стороны, да. Попытка как-то переубедить британскую баллонку, французского пуделя, я не вижу, да, каких-то серьезных перспектив в этом направлении.
А у немцев, ну, у немцев какая порода? Боксер, видимо, или овчарка? Что вы...
Нет, до овчарки не дотянули.
Не дотянули, да.
Это должен быть совершенно другой тип лидера. Угу. К сожалению, большому мы видим, что во Франции нет Черчилля, во Франции нет Деголя, в Великобритании нет Черчилля. Угу. Людей, которые могут принимать самостоятельные решения. Увы. В этой ситуации что нужно делать? С одной стороны, поступить так, как сказал Лавров, но не хотят они разговаривать, не будем. А с другой стороны, нужно помогать американцам и молча аплодировать, когда они усиливают накал обвинений в этом русле, потому что чем больше будут более примитивные и более наглые и более дестабилизирующие мировую систему будут эти обвинения, тем больше Америка будет уходить, так сказать, в себя в этих обвинениях, тем больше Америка не будет учитывать реалии окружающей среды, и тем больше, в общем-то, будет расти не скажу негодование, раздражение действиями американцев в других странах, которые даже те из них, которые пока не подпадают под американские обвинения, потому что мы видим, что уровень антиамериканизма растет, и растет он не только в России, в Китае или в Иране,
ну, вот смотрите,
очень негативно к Америке относится в той же Европе.
Да, да, и к Трампу в частности, да, и к политике Трампа.
Но я бы не стал
да, вот смотрите, подождите.
Трампа и Америке.
Да, значит, Помпео говорит, мы призываем Россию положить конец ее безответственному поведению. Просто вот, ну, как какого-то провинившегося школьника. Вот знаешь, директор школы отчитывает, или зауч, не знаю кто. При этом посольство России в Вашингтоне, естественно, не оставило без внимания заявление Госдепа и Министерства юстиции. В российской дипмиссии сказали, что Россия не занимается кибератаками, потому что это не соответствует ее внешней политике. И в посольстве подчеркивают, что обвинение россиян в хакерстве нацелено на разогрев русофобских настроений. Разогрев русофобских настроений. Вот эти все заявления британского МИДа и Министерства юстиции Соединенные Штаты действительно подливают масло в этот огонь, пожар русофобских настроений. Станут ли они в каком-то смысле более эмоциональными, эти настроения? Ну, то есть...
Или, может быть, готовят почву к чему-нибудь, там, что...
К очередной порции санкций.
Порции санкций, да.
Ну, когда... слушайте, давайте честно. Готовить почву к введению санкций не нужно. Достаточно просто утром встать и подумать, о, что-то я себя плохо чувствую, давайте-ка новый пакет санкций введем против России. По сути, санкции все вводятся ровно таким образом. Когда нужно ввести санкции, но нет повода, а ведь тогда, помните, в 2016 году русские вмешивались в наши выборы и до сих пор не признали. А давайте-ка мы новый пакет санкций за это введем. И вводят же. И до сих пор против нас вводят новые санкции за выборы 2016 года. Зачем придумывают новое, когда есть прекрасно работающее старое? Что же касается разжигания русофобских настроений, видите ли, в чем проблема? Чем больше внутриполитических проблем, нерешаемых в Европе, в Штатах, тем больше хочется найти какое-то объяснение, почему они не решаются.
Да.
Ну, нельзя же, например, сказать, что во Франции исламисты рубят голову учителям, потому что французский президент не смог наладить нормально плавильный котел. Нельзя же сказать, что в Соединенных Штатах афроамериканцы и левые громят американские улицы, потому что американские власти довели ситуацию с безнаказанностью и приматом меньшинства, неравноправие внутри США в пользу меньшинства, просто до откровенного абсурда.
Хорошо, мысль понятна. Георг, еще одна важная тема. Вот вы упоминали выражение министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал или там пригрозил, что, в общем, можно остановить любой диалог. Но Москва согласилась на заморозку ядерного арсенала ради пролонгации СНВ-3. В российском МИДе подчеркнули, что Москва готова взять на себя такое обязательство на взаимных условиях, исключительно при том понимании, что заморозка арсенала не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США. Сразу два вопроса. Почему России так важен этот договор, точнее, продление СНВ-3? И что изменилось, собственно, в позиции России и МИДа? Чуть ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков называл предложение о заморозке ядерного арсенала неприемлемым для России.
Ну, смотрите, мы ответственная страна, и мы прекрасно понимаем, что СНВ является последним крупным договором в области сохранения стратегической стабильности. Нам его надо сохранить каким-то образом. Из США пошли новости о том, что Трамп, в принципе, готов его продлить на год. Мы понимаем, что год – это здорово, потому что следующий год – это поствыборный год. Там можно будет о чем-то серьезно разговаривать и договариваться. И если есть реальная возможность продлить договор на год, мы за нее цепляемся. И в этой связи мы предлагаем американцам различные варианты. Мы демонстрируем готовность это сделать, надеясь на то, что все-таки американский президент пойдет на поводу у здравого смысла и все это дело подпишет.
К чему такая спешка? Почему не ждем результатов 3 ноября?
А что значит результатов 3 ноября? 3 ноября пройдут выборы. Непонятно будет, еще какие это будут выборы. Непонятно, когда они закончатся. Они начнутся 3 ноября, но закончатся они только после того, как суд скажет, что кто победил один из кандидатов.
То есть, возможно, здесь будет
внутриполитическая борьба.
Возможно, здесь расчет на то, что кто станет в итоге президентом Соединенных Штатов после выборов. И вот эта вот история может растянуться на очень долго, и тогда меньше времени останется, чтобы вот с этим договором СНВ-3 как-то разрулить ситуацию.
Поймите, просто договариваться на основе уже действующего, еще действующего договора на порядок эффективнее и лучше, и продуктивнее, чем договариваться после разрыва.
Хорошо. Внутрироссийская история. Минфин решил реформировать армию. В Министерстве финансов предлагают сократить численность войск, индексировать пенсию и сэкономить на питании военнослужащих. Что касается численности. Минфин предлагает ликвидировать порядка 100 тысяч должностей. Сделать это намеревается ведомство за счет свободных вакансий, а также переводя на гражданскую службу тех работников, тех военнослужащих, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач. Значит, по очень приблизительным оценкам некоторых экспертов, экономия в результате вот этих предлагаемых Министерством финансов мер может достичь 3% от бюджета или 20 миллиардов рублей. И надо сказать, что Минфин говорит о реформе, читая оптимизации расходов не только армии, но и всего силового блока. Есть такая необходимость в оптимизации расходов силового блока, на ваш взгляд, Георг?
Ну, смотрите, российская армия, если я правильно понимаю, на сегодняшний день это почти 900 тысяч человек.
Почти миллион там
Минфин
больше.
Что, простите?
Почти миллион, да.
Ну, 900 с лишним тысяч человек.
Да, да.
Это получается сокращает, у нас будет сокращение почти 10%.
Угу.
Это здорово, наверное, если вы Швейцария. Но если вы Российская Федерация, у которой на границе Китай, который вступает в противостояние с Соединенными Штатами, бурлящая Средняя Азия, Кавказ, где сейчас Турция пытается вытеснить Россию с Кавказа, в Карабахском конфликте, где у вас нет договора об обычных вооруженных силах в Европе, где НАТО объявляет, что вы являетесь стратегическим противником. Вот в этой ситуации сокращать вооруженные силы и тем более переводить часть сотрудников на гражданскую службу, то есть подрядчикам, которым нужно будет платить больше, и не факт, что они будут секретоносцами и так далее, ну, наверное, это мог сделать только наш альтернативно одаренный Минфин.
То есть, на ваш взгляд, в общем, меры, предлагаемые Минфином, скажутся на боеготовности российской армии?
Конечно.
Так,
конечно.
Хорошо.
Причем они скажут, что в тот момент, когда она больше всего нужна.
Вот, да. Значит, в военном ведомстве ответили на предложение Минфина и заявили, что предлагаемое Министерством финансов сокращение будет иметь нулевой экономический эффект. Вот если это не конфликт, то разногласие между ведомствами, да, силовым и экономическим. О чем нам должно говорить это разногласие или это норма? Ну, военные не хотят сокращать расходы Минфин, считает деньги и так далее.
Нет, это, конечно же, норма. Военные не хотят сокращать расходы, потому что это их доход, в конце концов. Военные, в принципе, выступают иногда крайне деструктивно с точки зрения внешней политики или ведения внешней политики. Но в данном конкретном случае речь идет о попытках людей, по всей видимости, не понимающих ничего, кроме как калькулятор, не обладающий никакими знаниями во внешней политике, в обороноспособности, просто сократить расходы бездумно, не понимая, о чем идет речь. А в этой ситуации, конечно, все адекватные люди на стороне генералов, потому что сейчас не время заниматься сокращением оборонных расходов.
Да, заканчивает
этим. А потом, в принципе, когда, если вдруг наши партнеры зарубежные начинают слышать о том, что сокращение российской армии, тут же, естественно, и реакция пойдет такая, скажем, не очень одобрительная.
Да, это сигнал. Это сигнал,
конечно. Некое воздействие.
Да, воздействие, да. Я же прекрасно вспоминаю, когда говорилось о том, что там в той или другой стране повышается численность военнослужащих, уже чувствуется, что да, потенциал страны, не только экономический, военный, но и в принципе потенциал страны как бы начинает расти и усиливаться.
Это важная тема вот для меня в частности, потому что, конечно, в первую очередь я подумал об образе военного, который так долго мы восстанавливали после 90-х годов, и вот сейчас военные – это уважаемый человек, офицер и так
белая
далее.
Белая кость.
Да, белая кость, да, и опять его, что ли. Потому что Минфин предлагает, внимание, увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсации. Кроме того, еще, значит, сэкономить, как предлагает Минфин, обеспечить питанием контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах. А все остальное время контрактники должны обеспечивать себя едой сами. Хорошо, еще одна важная новость из Белоруссии. Суд Минский признал телеграм-канал «Нехта» экстремистским. Решение было принято из-за видеороликов, призывов и публикаций с признаками экстремистской деятельности от имени редакции канала и подписчиков. К чему это может привести, Геворг?
А ни к чему. То есть суд просто зафиксировал свою позицию. Нехта переименовался в Нехту, то есть по-русски теперь это звучит. Он как запрещен, так и был запрещен. Но при этом в Телеграме все его будут читать, потому что Телеграм в Беларуси разрешен.
Вот смотрите.
Вот и все.
Да. В МВД республики говорят, теперь оперативники нацелены на выявление распространителей защищенной информации. Милиционеры продолжают собирать материалы и фиксировать факты экстремизма на других интернет-ресурсах.
Ну, опять же, белорусская милиция как до объявления Нехты вне закона, так и после работает против Нехты и тех людей, которые сливают в Нехту информацию. Но проблема в том, что Нехта это же не два, ну теперь уже один. Не один парень какой-то там, пацан, который ведет этот канал. Это очень серьезные люди сидят, которые на порядок более профессиональны, чем белорусские информационщики, и тем более, чем белорусские силовики.
Просто знаете,
и
не кажется ли вам
они
это...
переигрывают?
Вот по поводу переигрывать. Смотрите, в телеграм-канале Нехта уже сказали, значит, мы как игнорировали решение белорусских судов, так и будем игнорировать.
Да.
То есть в этом смысле как раз Нехта, ну на мой взгляд, или там на чей-то, да, другой взгляд, может показаться как раз в более выигрышной позиции. Но вы признали и признали, а нам-то что? Ха-ха-ха.
Нет, послушайте, белорусские силовики сделали то, что они должны были сделать. Угу. Ну, после всего того, что было сделано, конечно, Нехту нужно было признавать незаконным, террористическим и так далее, знаете, как хотите. Другое дело, что помимо этого, белорусские власти должны организовывать информационную работу в Телеграме, через свои каналы и так далее. Они должны нанимать людей, прошедших профессиональное обучение, как работать с молодой аудиторией. потому что сейчас белорусские власти это не умеют делать. И поэтому оказывается, что вся белорусская молодежь, почти вся, смотрит Тутбай или Нехту. То есть те издания, которые транслируют антилукашенковские взгляды.
Спасибо. Это подкаст «Слышали новость». С нами на прямой связи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян, в студии Олег Обухов и Алексей Тимофеев.